Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Украшенные дома». Для связи повторю последнюю мысль из прошлой первой части. У многих детей Божьих происходило в жизни так, как сообщает стих 9 нашего главного текста. «Что принесете домой, то я развею». Это то же слово, что в первом послании Петра, глава 5, стих 5. «Бог гордым противится, ибо выше перечисленные вещи являются выражением суеты земной жизни. Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Первое послание Коринфянам 15:32. И это он хочет нам объяснить. Это будет великой милостью, если мы поймем суетность всего нашего поведения. И Бог развеет все эти вещи, так как в его глазах они не имеют веса. Мы не против строительства домов и не против того, чтобы есть и пить, не против соответствующей одежды и заработка, если Господь Иисус занимает в жизни первое место в твоем сердце. Твой дом ты строишь для твоего уюта и для твоего благосостояния. Но если мы хотим строить Божий храм, то это можно сделать лишь за счет нашего уюта и нашего благосостояния. За это нужно платить. Господь не бросает нам для этого деньги с неба. Ведь мы являемся строителями Нового Завета, где строительство зиждется на жертвах. Большинство Божьих мужей и жен построили Божьи дома полностью за счет собственного предпринимательства и все отдали на служение Господу. Они все отдали Господу, и часто бывает так, что по-человечески на них смотрят, как на ненормальных. Другие все имеют, а эти нет. Когда израильтяне были готовы к послушанию, то они немедленно получили величайшее обетование. Пророчество Агея описано в главе 1 со 2 по 11 стих. В стихе 12 сообщается, что Зарававель и Иисус вместе с остатком Израиля послушались голоса Божьего. И послушались Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их. И народ убоялся Господа. Да, слышанное слово изобличило израильтян и привело их назад. В стихе 13 читаем. Тогда Агей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал народу: «Я с вами, говорит Господь». Интересно то обстоятельство, что Агей, выждав перед этим реакцию народа и не дождавшись следующего обращения Господа, говорит в этом стихе из собственного побуждения: «Я с вами». Этого Бог ему раньше не говорил. Затем Писание здесь говорит, что он это сказал благодаря благовестию Господа. Он имел от Господа это задание и понял, каковы были Божьи мысли. Поэтому он имел полномочия так сказать. Но это выражение не было ему Господом сообщено как пророчество в стихах с 1 по 11, что это обещание Агея на 100% все же соответствовало Божьей воле, подтверждается в главе 2, стих 4, где он снова пророчествует от имени Господа. «Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий иерей, ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и произведите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф. Вот где он подтвердил, что я с вами. Господь дает своим слугам свободу и подтверждает это своими словами. Если мы проявляем послушание, то Господь с нами, но не перед этим. Бог не находится под давлением, чтобы нас обязательно благословлять лишь потому, что мы верующие. Бог, безусловно, хранит нас, но Он ждет нашего послушания, чтобы Он мог нас благословлять. Радость в Иисусе связана с послушанием каждого в отдельности, но не с мистическим опытом. Радость в Господе приходит вследствие послушания Его Слову, и это является самым здоровым отношением. Божьи обетования действительно только для послушных, потому что они верят Святому Писанию и в послушании рассматривают его как одно целое. Никто не может сказать: «Я твердо верю в Бога, но не слушаюсь Его». Мы видим, что эти два понятия не подходят друг к другу, они несовместимы. Послушание является ничем иным, как проявленная в жизни вера. При строительстве храма израильтяне установили, что он был очень убогим по сравнению с храмом Соломона. По этому поводу в Ездра 3:12 читаем: «Впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма пред глазами их плакали громко». Этот второй храм, который еще называют храмом Ездры Неемии, никоим образом нельзя было сравнить с храмом Соломона. На нем не было ни золота, ни серебра. Он был очень бедным и убогим, так как израильтяне возвращались из плена и не имели средств. Если присмотримся к духовному храму Господа в настоящее время, то и он равным образом не имеет внешне никакого блеска. Об этом апостол Павел говорит в первом послании Коринфянам, глава 1, стихи 26 по 28. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Следовательно, как мы выше отметили, Церковь Иисуса не имеет внешне никакого приметного блеска. Поэтому, если мы рассматриваем современное состояние Церкви Иисуса, то у нас возникает настроение или желание ее оплакивать. Если мы именно с этой точки зрения будем рассматривать Церковь Иисуса, которую часто называют просто толпой или сбродом, мы не увидим славы и можем очень легко заблуждаться, потому что не распознаем славные Божьи обетования, данные Церкви в Его Слове. При внешнем обзоре Церкви все выглядит, к сожалению, слишком убого. Мало духовного, слишком мало таких, которые равнялись бы на существо Иисуса. В детях Божьих мы видим также много мирского, много того, что нас подавляет. Тогда возникает логичный вопрос: ради чего мы вообще стараемся? Есть ли смысл вести дальше строительство духовного храма при виде всего плотского у наших братьев и сестер? Стоит ли до изнурения трудиться и сходить с ума? Не лучше ли все оставить в покое? Для всего этого мы должны иметь духовный взор. Если в церкви Иисуса мы поставим плотское на первый план, то это лишит нас мужества, приведет в уныние. Но Святое Писание объясняет нам, что Церковь Иисуса является телом Иисуса. И если мы выполняем какое-нибудь служение в собрании или благовестии, то не должны рассматривать наших братьев и сестер в их слабости, если они не справляются с каким-либо заданием. При этом мы должны иметь перед глазами Христа. Служение в собрании является служением на теле Христа. Не сказал ли Господь Иисус в Матфея 25:40: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Именно такой подход к делу является перспективой, которая нам нужна, чтобы с радостным сердцем совершать в собрании наше служение. И если ты участвуешь в служении, то ты делаешь это для Господа. И не смотри на братьев и сестер, старайся сам очистить свое сердце перед живым Богом. Ты можешь это сделать только для себя, но не для других. Я могу досадовать на других, но это делу не поможет. Библия говорит в Иакове 1:20: «Ибо гнев человека не творит правды Божьей». Церковь Иисуса зиждется на примере каждого верующего в отдельности и настолько духовно, насколько духовен каждый в отдельности, настолько боеспособен, насколько каждый в отдельности посвящает себя Господу. Чтобы Божий народ не расстраивался по поводу второго храма, Господь утешает его, обещая этому храму большую славу, чем первому. В Агее 2, стих 9 читаем об этом. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф, и на месте сём я дам мир, говорит Господь Саваоф». Бог не дал Израилю золото, чтобы в конце строительства этот храм имел большую славу, чем храм Соломона. Бог не дал земного богатства. Данное Богом Израилю обещание нашло свое исполнение в том, что ставшее плотью Божье Слово Иисус Христос посетил этот храм. Он жил, учил и говорил в этом доме своего Отца. Следовательно, присутствием Божьего Сына этот Божий дом был исполнен величайшей славой, какую он когда-либо видел. Его слова в Иоанна 8:12, которые открыли его миру как свет, были настолько ценны, что он произнес их в сокровищнице храма. Иоанна 8:20 читаем: «Я свет миру». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме. И никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Если мы рассмотрим теперь различные духовные храмы, которые Святое Писание нам показывает, то прежде всего приходим ко храму нашего тела. Ибо согласно первого послания Коринфянам 6:19, тело каждого Божьего дитя является храмом Святого Духа. По природе наше тело является телом смерти, как апостол Павел говорит в Римлянах 7:24. И это было для него поводом воскликнуть: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Павел так говорил, потому что с этим телом связано помышление плоти и злое существо старого Адама. Но тем не менее Бог сделал его храмом. В нашем теле мы видим бедность, низость, скудость, и наше тело не отличается славой. Мы часто больны и страдаем недомоганием во многих отношениях. Часто находимся в таком состоянии, которое следует оплакивать. Но это тело Бог избрал быть сосудом, чтобы открыть в нем Божью славу. В нем живет новое Божье творение, которое грешить не может. Эта Божья слава открывается в тайне нового творения. Иисус Христос в нас, 2 Коринфянам 13, стих 5, в каждом отдельном Божьем дитяти. И эта слава намного больше, чем та, которую Бог мог однажды открыть в Адаме, сотворенном по образу Бога, но в плоти. Но теперь мы рождены от Бога через Его нетленное семя, имеющее все свойства существа Бога. Поэтому в нас нет больше образа, а сам Господь живет в нас. 1 Петра 1:23. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Библия говорит, что мы будем видеть Господа и будем Ему равны. И тогда, согласно первого послания Коринфянам 15:43, эта слава откроется полностью. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Святое Писание учит, что при восхищении храм нашего тела преобразится, и Святой Дух будет с нами вечно. Это будет слава. Святой Дух больше не покинет нас. Поэтому Писание и учит, что хотя дети Божьи могут отпасть от веры, но они больше не погибнут. Если бы это было возможно, то Святой Дух оказался бы в огненном озере, чего не может быть. Он останется с нами вечно. Это новое творение. В соответствии с первым посланием Коринфянам 3, стихи 16-17, перейдем к поместному собранию. Там отдельные дети Божьи рассматриваются как поместное собрание. В соответствии с первым Коринфянам 11, стих 7, Господь представляет в лице поместного собрания небесную церковь в том, что в лице братьев Он представляет славу Господа, а в сестрах — славу церкви. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Но это следует рассматривать духовными глазами, а не материальными. И это мы демонстрируем перед видимым и невидимым миром каждое воскресенье, когда приходим в собрание, чтобы прославить смерть Иисуса Христа. И если в соответствии с первым посланием Коринфянам 12, стих 13, рассмотрим Церковь Иисуса в мировом масштабе на протяжении 2000 лет времени благодати как тело Христа, то в Ефесянах 3, стих 10 апостол Павел учит нас, что через этот духовный храм начальством и властям на небесах открылась Божья мудрость, дабы ныне соделалась известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Я думаю, что эти невидимые начальства и власти знают Божью славу лучше, чем мы. Мы говорим о ней и являемся ее представителями, но не имеем о ней и малейшего понятия или правильного представления. Обещанная Богом слава второго храма у Агея особенно исполняется в детях Божьих. Об этом апостол Павел говорит в отношении Христа в Ефесянах 3, стих 20. «Тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века». Божья слава присуща сегодня церкви на земле. Мы знаем, что в вечности это было иначе, до пришествия Иисуса. По этому поводу Господь Иисус говорит в Иоанна 17:5: «И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Эта Божья слава дана нынче Церкви Христа. В вечности мы будем представлять эту славу, и если кто-то захочет ее увидеть, он будет смотреть на Церковь. Внешне на земле в нас не видно никакой славы. А согласно Исаия 53 стих 2, наш Господь, как и второй храм при Аггее, не имел никакой славы, ибо он взошел пред ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. За время своего пребывания на земле Иисус ходил среди людей не так, как его часто представляют на картинах с ореолом вокруг головы, чтобы каждый мог его узнать и заметить, что это Сын Божий. Наоборот, этого никто не замечал. В чем же замечали это люди? По его поведению и по его существу. Храм его тела был разрушен и через 3 дня снова воздвигнут. Иоанна 2, стихи 19-21. В этом выражении Иисуса мы видим его чудное воскресение. Почему тело Господа Иисуса был храмом? Потому что в соответствии с Колоссянам 2, стих 9, в этом теле обитала вся полнота Божества, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесным. При строительстве храма Бог открывает израильтянам, что они все нечистые. Аггея 2, стихи с 10 по 14. Приведу только стих 14. «Тогда отвечал Аггей и сказал: „Таков этот народ, таково это племя предо мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их. Все, что они приносят там, все нечисто“». Это же потрясающе! Там они ставят себя живому Богу в распоряжение, начинают слушаться, а затем открывает Бог им, что они нечистые. Это говорит о том, что Он не может принять их жертвы. Это одна сторона. А с другой стороны, это показывает нам, что если кто-нибудь в собрании сейчас несет святое служение, то другие не становятся через это святыми. Но если ты не свято ходишь, то в соответствии с этим словом твоя несвятость распространится безусловно и на других. Поэтому Бог желает видеть очищение. Очищение в нас, наших сердец. Нечистота израильтян переносилась на их жертвы и на все дела их рук. И как может быть иначе, если наши сердца не очищены? Ибо от избытка сердца говорят уста, и наши дела, жертвы и все, что мы делаем, никогда не могут быть чистыми. Быть может, мы воображаем себя и внушаем себе, что мы делаем добрые и угодные Богу дела. Но этого никогда не может быть и не бывает, потому что при предшествующем послушании Бог проводит очищение. Об этом сообщает нам пророк Захария в главе 3 с 1 по 10 стих. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: „Господь да запретит тебе сатана, Да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. Очищению подвергался не кто-нибудь, а первосвященник. На основании Захария 1.7 это очищение проводилось 24 числа 11 месяца, ровно через два месяца после того, как Бог говорил пророку в Агея, глава 1, стих 10. Это очищение проводилось в отношении первосвященника Иисуса, и это очень важно, ибо только после личного очищения он был способным устранить нечистоту народа через возобновление жертвенного служения. Первосвященник до тех пор не мог принять функции служения, пока сам был нечистым. Очищение по местным собраниям должно начинаться с руководящих и старших братьев. Смотрите, покаяние — небесный подарок. А затем проходить донизу. Таковы мысли Господа в отношении очищения своих. И если это совершилось, то Божья слава может снова заполнить Божий дом. Тогда можно сказать, что время рассеяния Божьего народа закончено, плен закончен, начинается время собирания. Бог может благословлять, и храм может быть построен. И если этот дом не очистить, то храм церкви, как и храм Израиля в соответствии с Матфея 21.13, станет вертепом разбойников. Поэтому рассмотренное слово должно нас воодушевить к строительству Божьего дома сегодня. Тогда возникает вопрос каждому из нас: готов ли ты с полной отдачей представить себя в распоряжение Иисусу, чтобы строить его дом? Речь не идет о том, как ты выглядишь, или о том, что другие делают неверно. Речь идет о твоем послушании, которое требует Бог. Твое послушание нужно Господу, чтобы строить его дом, потому что во многих отношениях он находится сегодня в запущенном состоянии. Вот уже в течение 2000 лет наш Господь готовит наши украшенные жилища на небесах у Отца. Об этом Он ясно сказал: «Там мы достигнем состояния полного покоя, где каждый будет наслаждаться той наградой, которую он получит за совершенные на земле дела во имя Господа. И та награда, которую ты получишь на небесах, содержит в конечном счете то, что ты делал здесь на строительстве Божьего дома». Аминь.